Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир радио «Спутник Кыргызстан». И в студии я, Марина Соломко, и не одна. Сегодня у меня в гостях врач-терапевт, сомнолог, или по-нашему, по-понятному, специалист по сну Владимир Пак. Здравствуйте.
Добрый день, Марина.
И сразу же я задам вам вопрос, который наверняка волнует очень многих. Как правильно спать, чтобы высыпаться?
На самом деле, последние годы сомнология достаточно сильно, наверное, даже ослабила правила. Если мы раньше говорили, что спать надо на спине или на левом боку, да, то сейчас сомнологи говорят, что вы можете спать в любом положении, в любой позе, если это для вас комфортно. Главное, чтобы вы высыпались. Другой момент, что есть определенные нюансы, наверное, да, для хорошего сна. Это температура комфортная для вас, для кого-то это 20, для кого-то 22 градуса, да, кто-то любит потеплей. Также удобная постель, удобная подушка, то есть кому-то нужны блэкаут, черные шторы, да, кто-то любит свет. То есть все очень индивидуально, и на самом деле так, как вам комфортно, вы можете спать.
То есть не существует уже вот этой вот нормы, что, например, человек должен спать строго в 8 часов.
Кстати, да, человек, есть люди, которые спят, которым достаточно спать 6 часов, а кому-то нужно и 10 часов, да? Есть короткоспящие, так называемые, и долгоспящие. И более того, я вам скажу, сейчас даже уходит стереотип, что надо ложиться в 23 часа спать. Потому что очень много людей ложатся и в 4, и в 5 утра.
И нормально себя потом чувствуют.
Да, я могу даже объяснить, почему так.
Давайте.
Вернее, я объясню, почему раньше думали, что надо ложиться в 23 часа, а потом объясню, почему это не обязательно. Есть такой стереотип, и даже многие доктора дают рекомендации, что надо ложиться в 23 часа, якобы вырабатывается максимальный мелатонин, организм готовится ко сну, да, и вот наступает сонливость, организм отдыхает, а в 6 утра якобы уже повышается уровень кортизола, уровень гормона стресса, и человек должен просыпаться. Но тут такой нюанс, 23 часа, да, это по какому часовому поясу, по Бишкеку или по Америке? То есть, если вы всю жизнь жили в Бишкеке, в 23 часа ложились, и вы переехали в Америку, получается, вы, находясь там, должны ложиться там в 12 часов дня, да? Мы говорим о том, что организм человека очень адаптивный, и он адаптируется. Также у нас очень много людей, которые вынуждены работать ночью. Есть IT-специалисты, которые работают с Америкой, кто-то работает с Японией, да? И у них часовой пояс сдвинут, потому что их рабочее время ночью. И поэтому сейчас, как сомнолог, я рекомендую больше настраивать режим индивидуально, то есть ложиться, спать и вставать в одно и то же время. То есть если он работает ночью, он может ложиться в 5 утра, окей, но он должен каждый день, ну, или каждую ночь ложиться в 5 утра, плюс 8 и, допустим, в час дня вставать. И тогда его организм, это на самом деле чисто рефлексы, да? То есть как вы организм приучите, так и будет. Если вы организм понимает, что в 5 утра надо ложиться спать, он начнет вырабатывать мелатонин, человек, появляется сонливость, и человек будет засыпать.
А откуда такое мнение, например, что дневной сон полезен, но спите вообще когда хотите, но главное не спите на закате?
Я думаю, что это больше стереотип, потому что у многих людей, когда они спят днем, появляется головная боль. Ну и я слышал несколько легенд, да, что на закате там какие-то чудовища потом могут приходить, нападать. Наверное, больше из легенд. А другой момент, что мы не рекомендуем людям спать больше 30 минут днем, потому что есть циклы сна. Допустим, один цикл длится 1,5-2 часа. И если мы уберем 8 часов сна, то это примерно 4-5 циклов за ночь. Да, человек спит. И если он днем один цикл забирает, спит 2 часа, бывает так, что ему вечером тяжело заснуть.
То ну есть да, один он как будто бы уже
забрал, да. Поэтому у американцев даже есть специальное выражение вот этого короткого сна, nap, да, have a nap. То есть это подремать 20-30 минут. Это действительно правильно, потому что человек, когда дремлет 20-30 минут, он не уходит в глубокую фазу сна, и он не забирает цикл. То есть это как немножко подзарядиться, да, как мы телефон подзаряжаем, чтобы дотянуть до ночи. Так мы рекомендуем спать.
То есть, по сути, есть такое понятие, ну, все мы его знаем наверняка, недоспать. Вот я сегодня да. Недоспал, я чувствую, что я хочу еще спать. Но есть такое тогда понятие, как и переспать.
Да.
И человек, если вдруг все-таки переспит, он также себя будет чувствовать разбитым, например, несчастным.
Действительно, когда мы спим больше, чем нужно, часто возникает разбитость, усталость, головная боль. Поэтому один из моментов хорошего сна – это это как немножко встать из-за стола, немножко голодным, да? То есть должен быть режим, и не нужно спать слишком много. Если вы всегда спите 7 часов, лучше спать 7, максимум 8. Если будете спать 10, конечно, у вас большая вероятность того, что вы получите головную боль и усталость.
А почему так происходит? Вроде бы же организм отдыхает в этот момент.
Я думаю, потому что, опять-таки, это на уровне рефлексов. Если наш организм привык, что он должен спать 8, а мы спим 10-12, происходит некий сбой, да? И потом он просто не понимает, что случилось, когда. Это тоже стресс для него.
Ничего для себе. То есть, в общем, нужно выбрать себе необходимую дозу сна.
Да. Это очень хорошо чувствуется у людей, которые работают или на заводе, или у которых очень жесткий режим. Мы, наверное, или вы даже слышали выражение, люди просыпаются за 5 минут до того, как прозвенит будильник. Да, если будильник стоит на 6, очень многие без 10, без 5-6 уже просыпаются. Это говорит о том, что их режим очень хорошо настроен, скорее всего, годами, и организм уже сам понимает, когда нужно вставать.
Ну, раз вот мы уже заговорили про будильники, есть такая практика, что многие люди заводят себе миллион будильников, то есть на 7, на 7.10, на 7.20, на 7.30, и где-нибудь в районе 9, например, они просыпаются. Но, по сути, это 2 часа, они же их не спят, они же постоянно просыпаются для того, чтобы выключить будильник, потом проваливаются в какие-то там 5 минут сна, очень нервного, и опять просыпаются. Вы вообще вот как считаете, правильно такое вот практика с миллионом будильников?
Некоторые люди говорят, что утренний сон самый сладкий, да? Но я думаю, что это больше самообман. То есть, если человек будет, как бы, он понимает, что он все равно встанет в 9, ну вот в 7, чтобы как бы себя немножко успокоить, да, оправдать, как-то он ставит на 7, ну как бы я же ставил на 7, но фактически они же все равно в 9 встают, да, к примеру. Я советую настраивать один, максимум два будильника и все-таки более строго, более серьезно, критично к себе относиться и вставать в это время. Я думаю, что это более правильно.
Просто приучить себя.
Да.
Ну вот, а для того, чтобы, например, хорошо и правильно проснуться, ну, я так полагаю, что нужно как минимум правильно заснуть. Есть
Верно.
Какие-то фишечки, какие-то фокусы, как правильно засыпать?
Есть понятие, что нельзя находиться в кровати без сна более 15 минут. Это касается вечера и утра, да? Если вы утром проснулись, в течение 15 минут надо вставать. А отвечая на ваш вопрос к фишке, да, есть такие общие рекомендации. Первое – ужин. Ужин не должен быть в 6 часов вечера, если вы ложитесь в 12, да? Наверное, вы тоже такие рекомендации слышали, что надо в 6 часов поужинать. Ну и в 12 уже человек голодный, естественно, он опять наедается и все равно спит. Я советую пациентам кушать за 3 часа до сна. Не перед сном, а за 3 часа до сна покушать. И советую вечерние прогулки. После ужина 20, от 20 минут до часа немножко прогуляться, переварить пищу, подышать воздухом, и тогда, как правило, сон лучше. Также человек может пить какой-то успокаивающий чай, да, там немножко воды попить перед сном, это допустимо. А если есть какие-то сложности с засыпанием, тогда нужно настраивать. Есть такое понятие ритуалы отхождения ко сну. Они очень легко читаются, и мы можем их наблюдать у детей. Да, у детей очень жесткий порядок. Ужин, горшок, попить, там сказка, и на сказке уже ребенок может засыпать. То есть его мозг понимает порядок действий и понимает, что после сказки должен наступить сон. Да? И часто детки, не дослушивая сказку, засыпают. Потому что, опять-таки, рефлексы, и мозг их приучен. И также взрослым пациентам я советую для себя выработать. Пускай это будет 3-5 действий, которые будут в определенном порядке, стабильные. Это может быть ужин, прогулка, там, чтение книги, может быть, или воздухом подышать, да, умыться, почистить зубы и спать. Потому что зачастую люди суетятся, у них миллион дел, потом они ложатся в кровать и не знают, да, что дальше делать. И начинается телефон, книга или телевизор. Если человек спит хорошо, как бы проблем нет. Но если есть сложности, и человек хочет засыпать лучше, и легче, и быстрее, тогда лучше придумать для себя вечерний мацион, да, ритуалы отхождения ко сну составить. И тогда его мозг уже будет понимать порядок действий. И, вероятно, к последнему действию уже будет вырабатываться мелатонин. Мелатонин, на самом деле, помогает нам засыпать, да? Это гормон такой. Некоторые его пьют, и большинство не помогает, потому что там другие нюансы есть. Но в целом мелатонин помогает. Он вызывает чувство сонливости. То есть, чтобы заснуть, человек должен расслабиться, да, отпустить все дела, тогда наступает сонливость и сон. Если же мы ложимся и пытаемся заснуть, ну, слово «пытаться», оно такое активное же, тогда, конечно, сон никогда не приходит.
А как вот отложить от себя эти все дела? Ну, частенько бывает, что у тебя был настолько насыщенный день, что ты ложишься уже вроде бы в постель, уже готов и отойти ко сну, но все эти мысли, они роются в тебе, или ты прокручиваешь в мыслях завтрашний свой день, и, естественно, не можешь из-за этого уснуть. Как избавляться от кучи вот этого вот стресса, от кучи мыслей и всего прочего?
Ну, я думаю, что, конечно, самая легкая рекомендация, но трудновыполнимая, это работу оставить на работе, да?
Это ж невозможно.
То есть это выйти, оставить те дела, заняться домашними. Ну, конечно, в реальной жизни это не всегда получается. Естественно, иногда мы переживаем, думаем, планируем, да, или перевариваем события. Ну, тут, я думаю, что уже просто научиться с собой договариваться, немножко отпускать, планировать, ну и что-то расслабляющее. Это могут быть ножные ванны, да, это может быть музыка какая-то, что-то медленное, спокойное, что расслабляет. Наверное, в таких случаях лучше не заниматься активным спортом. Кто-то хорошо спит после спорта, а, допустим, после бега, наоборот, организм просыпается и хочется еще бежать дальше, да, и сон не наступит. Договариваться надо с собой, я думаю.
Это же как вот надо научиться? Работу-то мы можем отпустить, но ведь работа же еще присутствует в голове, а голову мы никуда отпустить не можем.
Тогда как минимум хотя бы что-то приятное, позитивное, да, оставлять на ночь, позитивные моменты работы оставлять на ночь, вспоминать их, обдумывать, возможно, и, вероятно, это поможет засыпать.
Вообще психологи еще рекомендуют, например, перед сном читать книгу, но не зависать в телефонах, как все мы любим. А вы рекомендуете что?
Я думаю, что книга в большинстве случаев она помогает заснуть, если это не какой-то экшен, который, наоборот, будет фантазию, да? А телефоны почти всегда они мешают заснуть. Во-первых, это голубой экран, да? Голубой свет сам по себе возбуждает мозг, пробуждает. Поэтому на многих телефонах есть фильтр синего, да? Когда экран становится более желтый. И плюс, наверное, такая не чума, но беда последних лет – это ТикТок. И у меня пару раз было, что зависая в ТикТоке, мы можем пролежать до 5 утра, да? Я думаю, что телефоном можно пользоваться, но желательно, чтобы он был рядом. Это может быть музыка, лекция какая-то, аудиокнига, да? Что-то более спокойное. Ну, у многих телефон – это, опять-таки, один из ритуалов отхождения ко сну. Кто-то включает фильм и тут же засыпает. В таких случаях все окей. Но если есть сложности с засыпанием, тогда телефон надо убирать. Либо, если есть необходимость работы с телефоном, там за 30 минут, за час до сна, сидя, просмотреть почту, ответить, да, там что-то прочитать, какие-то новости, убрать телефон и уже без телефона ложиться спать.
То есть вы прям сделали большое такое внимание именно на сидя?
Да, потому что, возвращаясь к рефлексам, глобально, если для человека кровать – это должен быть сон. То есть это не полежать, подумать, это не книга, не телефон, не телевизор, да? А когда мы постоянно чем-то пользуемся в кровати, уже возникают и закрепляются другие ассоциации, что кровать – это почитать новости, посидеть там в ТикТоке и так далее, да? И зачастую это, может быть, не вызывает, но усиливает бессонницу и сложности с засыпанием.
Ничего себе! А с телефона, например, книгу можно читать?
Если это вам помогает заснуть, да. Если тяжело заснуть, и вы чувствуете, что вы легли в 12, а заснули в 3, тогда лучше нет. Сейчас, кстати, я все чаще стал замечать, что понятие «пойти лечь в постель и уснуть» – это совсем разные понятия, да, стали? Потому что некоторые ложатся в 10, а засыпают в час. Вот в таких случаях лучше все делать сидя, чтобы опять-таки мозг привыкал, что кровать – это сон, тогда вырабатывается тот же самый мелатонин, и человек спокойно засыпает.
Но вы прям большой акцент делаете на рефлексах именно.
Да.
На привычках, на порядке действий. То есть, по-вашему, получается, что залог, в принципе, хорошего сна – это правильно составленный список действий, которые, ну, предвосхищают сон.
Я думаю, да. Эта идея пришла ко мне от обратного. То есть у людей, у которых бессонница, наиболее эффективным лечением являются не снотворные, не антидепрессанты, как часто, к сожалению, это используется. В настоящее время самым эффективным методом считается когнитивно-поведенческая терапия. То есть, по сути, это настройка рефлексов и режима. И я думаю, что это действительно играет большую роль.
А вы, как врач, можете настроить эти рефлексы? Или человек сам, в принципе, в силах их настроить?
Вообще, сомнологи считают, что человек может сам, если он будет все делать очень строго, по порядку, занимает от 4 до 6 недель. Но чаще я даю какие-то простые рекомендации, и потом мы наблюдаем вместе. Важно не уходить на снотворные, на антидепрессанты.
А почему, кстати, именно снотворные и антидепрессанты в первую очередь прописывают всегда тем, у кого, например, бессонница или просто, ну, вообще проблемы со сном? Потому что это самый легкий способ борьбы?
Я думаю, да, потому что изменить рефлекс – это тяжело и для пациента, и для врача. Это долго, это совместное ведение. А антидепрессанты, потому что часто бессонница связана с тревогой, и чисто логические врачи назначают антидепрессанты, они допустимы, но короткими курсами. К сожалению, большинство пациентов, они, можно сказать, садятся на эти препараты, и потом у них возникает страх, что они не смогут заснуть без таблетки. Более того, иногда они начинают поднимать дозу, да, сначала они пьют четвертинку, половинку, там, когда переживания на работе, потом они пьют по таблетке каждую ночь, а потом им одной не хватает, они начинают пить 2-4, и 8 таблеток за ночь, да, и возникает типичная такая зависимость, как у наркоманов. Но для врачей так стереотип просто. Это самый легкий такой путь. Бессонница, она тебе снотворная. На самом деле это не самый лучший путь. Там нужна когнитивно-поведенческая терапия.
То есть, по сути, проблемы со сном – это не физическая проблема, а проблема психологическая, которая вызывает уже последствия.
В большинстве случаев, да, основной причиной в большинстве случаев все-таки является тревога, стресс. Человек не смог заснуть, он попытался заснуть, не смог, и вот этот негативный опыт начинает закрепляться, усиливаться.
Ну вот есть еще, например, тоже у многих, если вдруг вам нужно рано утром встать, вы знаете, что день предстоит тяжелый или ответственный, и вы вот ставите себе будильник на 6, ложитесь, например, спать там в 9, ну, к примеру, да, чтобы уж точно выспаться. И начинается. Вы постоянно просыпаетесь от боязни проспать.
Да.
Очень часто такое, я вот в разговоре со знакомыми такое слышу. То есть человек настолько боится проспать, что он постоянно просыпается. Что с этим делать?
Я думаю, что это нормальный физиологический стресс. Важные события происходят не каждый день, да? Другой момент, что в большинстве случаев нет смысла ложиться пораньше. Потому что если организм привык ложиться в 11, ну, пускай даже вставать в 8, да, и вы хотите выспаться, потому что вам в 6 надо, ложитесь в 9, то с большой долей вероятности вы все равно заснете в 11. 2 часа вы просто проваляетесь в постели, да? А сон все равно придет в 11, и вы все равно не выспитесь. В таких случаях человек может встать пораньше, но потом, опять-таки, днем доспать 20-30 минут, и все будет нормально.
А сколько вообще человек может не спать?
Я, насколько помню из данных литературы, что после 3 дней человек уже как зомби становится, но после 7 суток может быть смерть.
То есть без еды он может обходиться больше?
До 20 дней без воды. Без воды 7 суток, по-моему, да, и без сна тоже максимум 7 суток. Но я думаю, что после 3 суток это уже такой зомби, да?
Ну, я даже не представляю. Все-таки это, наверное, бешеная усталость.
Такие, кстати, чтобы заснуть, надо тоже иметь какие-то силы. Возможно, вы слышали, что люди, которые слишком устали сильно, они ложатся и не могут заснуть часто, да?
Частенько такое бывает, да, это я точно знаю.
Поэтому не факт, что после 3 суток человек ляжет и сразу заснет.
Ну что делать, как нам быть людям, которые просто вертятся и не могут никак заснуть?
Вот, кстати, мы опять возвращаемся к когнитивно-поведенческой терапии о том и к тому, что нельзя лежать больше 15 минут, да, в кровати без сна. Допустим, у вас сложности с засыпанием или бессонница, да? Вы легли, и если вы за 15-20 минут не заснули, нужно вставать с кровати.
И что делать?
Можно сидя слушать музыку, смотреть что-то, читать. И опять, когда вы сильно-сильно захотите, вы идете в кровать. Если за 20 минут не заснули, вы опять встаете. И так может продолжаться всю ночь. Но для себя должно быть правило, что в кровати можно находиться, допустим, с 11 вечера до 8 утра. То есть в 8 утра, даже если всю ночь гуляли вот так, вы должны встать.
Хоть ты тресни.
Да, вот это, кстати, с этого начинается лечение бессонницы. С настройки вот этого режима.
По сути, с выработки. Вот.
Да, потому что есть люди, которые лежат, всю ночь ворочаются, их в их голове, да, ассоциация, что кровать – это ужасно, это бессонница, это ворочание, попытка заснуть. Люди, у которых бессонница, даже днем, если вы у них спросите, что для них кровать, ночь, для них это ужас, потому что опять, скорее всего, не засну, да, будет тяжело, утром не высплюсь, будет голова болеть. Вот самые негативные ассоциации. А в идеале для человека кровать – это должно быть счастье, это отдых, восстановление, сон. Вот, вот эта ассоциация, если когда будет закрепляться, тогда будет здоровый, хороший сон.
Вообще еще говорят, что для того, чтобы, например, вот проснулись вы и очень хотите зарядить себя позитивом на день грядущий, опять же, тяжелый, например, и вам нужно на, ну, 15 минут посвятить себе и своим мыслям. Правильно это или нет? То есть ты проснулся, еще 15 минут лежишь и настраиваешь себя на нужный лад.
Я думаю, да, потому что это настройка на грядущий день. И если планы позитивные, запросто можно себя настроить, почему бы нет.
Но не дольше 15 минут.
Можно продолжать настраивать себя, встав, сидя там, попивая кофе, чай,
сидя
любуясь рассветом.
Сидя уже не так интересно, уже не так настраивается. А вообще, вот как врач-сомнолог, как специалист по сну, мне вот очень интересен такой вопрос. Существует куча теорий про сон вообще, про его природу, про то, что во сне к нам могут приходить наши какие-то воспоминания. Или, например, человек может увидеть будущее. Ну вот все вот эти сонники, толкования снов с четверга на пятницу, это вещи, сны и все прочее. Как врач, скажите мне, пожалуйста, что такое наши сны?
Считается, что сон – это, опять-таки, результат работы мозга. Мы знаем, да, что когда мы спим, наш мозг не спит. У него есть своя работа, где он анализирует события за день, да, анализирует прошлое, возможно, планирует будущее и представляет определенные картины. И в плане сонников и толкования снов в последнее время сомнологи говорят, что сонник, он может быть, он допустим, но он должен быть индивидуальный, да? То есть не так, что вы водолей там или родились в таком году, и поэтому вот интерпретация сна такая для вас. А толкование и анализ снов должен производиться, исходя там из анализа вашей личности, ваших событий, да? И, возможно, что-то, наверное, не вещи сон, но какие-то предположения могут сбываться действительно.
То есть, по сути, получается, что сны должны тогда уж толковать психологи.
Я думаю, да, личный психолог, да, даже, который
но
знает вас хорошо.
Но ваши-то сны сбываются, скажите, пожалуйста.
Откровенно говоря, я мало помню свои сны, вернее, я их помню первые, может быть, 5 минут после пробуждения, и если их не записать, то потом я их забываю. Ну, прям вот так явно, чтобы вспомнить, чтобы лично мои сны сбылись, наверное, нет.
А вот, кстати, еще у меня, ой, у меня сны это вообще отдельно. Мне что только не снится на самом деле. Ну, чаще всего какая-то бессвязная, конечно, ерундень. Но я иногда запоминаю и очень думаешь, о, ничего себе.
Кстати, некоторые люди говорят, что они не видят сны.
Вот, не некоторые, а многие же люди.
На самом деле сны видят все. Есть фаза сна, REM. REM – это быстрое движение глаз, да? Rapid eye movements, nice movements. И считается, что сны мы видим именно в эту фазу сна. И таких фаз у нас около 4 цикла, опять же. Под утро эти фазы становятся длиннее. И поэтому под утро сны могут быть более цветные, более яркие, более продолжительные. Многие люди, как я, мы просто забываем эти сны. И поэтому у нас возникает ощущение, что мы их не видим. На самом деле сны видят абсолютно все.
Просто главная задача их запомнить.
Да.
Ну вот у меня, например, бывает такое, что я сплю, вижу какой-то сон, проснулась, сходила, попила или по своим каким-то делам, ложусь и продолжаю его смотреть. Это хорошо вообще или нет?
Если вам это нравится, это хорошо. Это неплохо для вашего организма. Вопрос в том, как вы к этому относитесь. То есть если это не мешает вам жить... Пожалуйста.
Вообще, как бы говорят, что ни в коем случае нельзя ночью вставать. Ни в туалет, например, если вам очень сильно надо, ни попить, ничего. Захотелось, терпите, пока не заснете заново. Это вот в последнее время очень такое расхожее мнение.
Ну, это, возможно, связано с опасением, что будут сложности с засыпанием. Если человек сходил попить и тут же уснул, если это не нарушает его структуру сна, я думаю, что все отлично. Потому что вот как раз-таки между этими циклами всегда бывает микропробуждение. когда цикл заканчивается, и поэтому иногда мы можем слышать, там, как птички поют, да, там кто-то сходил, там кошка гуляла. То есть мы каждую ночь все равно просыпаемся 3-4 раза, просто мы тут же засыпаем. Но некоторые люди просыпаются, не могут уснуть.
То есть, по сути, просыпаются все, но не все это запоминают.
Микропробуждения, они есть у всех между циклами сна. Про говорят, что нельзя будить, да, когда, кстати, вот, зависит от того, в состоянии человека, зависит от того, в какую фазу вы его разбудите. Если вы его разбудили в фазу микропробуждения, то он встает выспавшийся, бодрый. Но если вы его разбудили в фазу, когда он видел яркий сон, зачастую этот человек сразу не может прийти в реальность, и он продолжает, да, ведь он вроде садится и продолжает видеть сон.
А как нам узнать, какая там фаза у него?
В последнее время стало много разных часов, да, фитнес-трекеров, которые примерно анализируют это. Но обычно, если у человека настроенный режим, его как раз-таки вот цикл последний заканчивается к моменту пробуждения.
Ну вот сейчас, например, вот еще такой, да, вопрос. Сейчас лето. Дети все, конечно, отвыкнут за это лето от графиков, от школ и от всего прочего. Это, конечно, вот как здрасте. Я прям это точно знаю. То есть, что если раньше, например, ребенок ложился в 10 и вставал в 7, было все хорошо. Летом дети ложатся в 12, а то и позже, и встают, соответственно, тоже там в 10 и в 11, а кто-то и в обед вообще встает.
Да.
Как родителям их опять приучить к грядущей все-таки школе, которая будет через 2 месяца, и за сколько времени до школы это надо делать вообще?
Считается, что такой социальный джетлаг, да, это как будто человек перелетел из одной части планеты в другую, да?
Ну смена, да, получается.
Социальный джетлаг. Но считается, что в неделю 1-2 часа джетлага можно компенсировать. То есть, если они сейчас встают в 10, а им надо в 7 вставать, да, когда школа, то 3 часа, это где-то за 2 недели можно легко настроить. Но настройка начинается не с того, чтобы раньше уложить ребенка, он все равно не, а с того, чтобы он встал в нужное время. И у него он не доспит, то есть он ляжет в 12, да, допустим, август, конец августа. Ребенок ляжет в 12 в час, а должен ложиться в 10, да, и должен встать в 7. Вот его в 7 часов нужно разбудить. Он не выспится, но его надо разбудить в 7. У него будет дефицит сна, и тогда, скорее всего, на следующий вечер у него сонливость появится раньше.
То есть, как бы его не было жалко,
да,
будите.
Все хотят настроить режим с вечера, то есть пораньше уложить, но надо настраивать с утра режим.
То есть, по сути, получается, мы все делаем наоборот.
Да.
Мы неправильно засыпаем.
Кстати, есть такой интересный момент. Социальный джетлаг больших городов. Это выходные и понедельник. То есть, человек всю неделю не высыпается, думает, а в субботу, воскресенье отосплюсь. А в воскресенье спит до обеда, счастливый. А потом с воскресенья на понедельник не может рано уснуть, он же в обед встал. Опять ложится в час ночи, да, допустим. Ему надо вставать в 6 утра или в 7. Опять не выспался, всю неделю не высыпается. И к воскресенью опять спит до обеда. И потом опять всю неделю не высыпается, да. Я думаю, что это тоже ошибка. И мы своим пациентам я рекомендую в выходные дни вставать так же рано, максимум на 1 час позже, чтобы режим не сбивался.
Так выходные и так все рано просыпаются. Все же как? Вот живут с понедельника по пятницу, встают в 7. Потому что, ну, например, к 9 надо быть на работе. И ждут субботу и воскресенье, когда действительно можно поспать до обеда и все прочее. Но по закону подлости ровно в 7 утра ты же уже привык так просыпаться.
Вот, глаза открываются.
Ты и субботу, и воскресенье точно так же просыпаешься, но знаешь, что тебе никуда не надо, и благополучно засыпаешь дальше. И можешь валяться еще до обеда. Вообще вы так рекомендуете делать или нет?
Если вы в течение недели рабочей встаете в 7, в выходные вы можете встать максимум в 8.
То есть никаких валяний?
Нет. Днем вы можете опять подремать 20-30 минут, если вы не выспались. Но валяний не должно быть. Тогда следующая неделя будет более-менее продуктивной.
В общем, если отдых, то желательно сидя. Ну, если уж гулять вам лень.
Какая-то активность сидя, это опять-таки для людей, у которых есть сложности с засыпанием или бессонницей. Есть люди, которые прекрасно спят, независимо от погоды, времени. Ну, в принципе, если они прекрасно спят, их можно не трогать. Если их это устраивает, если их продуктивность не снижается, пожалуйста.
И можно
это
просто их режим. Позавидовать,
да.
На самом деле.
Потому что в последнее время больше людей, наверное, те, которые плохо спят, чем те, которые хорошо.
Ну, потому что, наверное, все-таки стресс у всех.
Да.
У нас такое тяжелое время, скажем, в плане того, что все куда-то бегут, очень много гаджетов, очень много каких-то посторонних проблем, там, экологии, еще чего-то, нездорового питания того же самого.
Смог, душно,
да.
Стресс.
Вот питание, кстати, влияет ли на сон?
Я думаю, да, считается, что полный живот, тяжелая еда, она все-таки нарушает сон, и поэтому, если кушать за 3-4 часа до сна, чтобы еда более-менее перевалилась, еще и прогуляться на такой полупустой желудок, да, вероятно, сон будет лучше.
Но ведь самая вкусная еда, она приходит к полночи.
Ну, тогда надо ложиться в 3 часа ночи, если в 12 поели.
В общем, из всего можно вывернуться. Да?
Да.
И приходим к самому главному вопросу, и я уверена, даже, наверное, к самому громкому и болезненному. Многие жалуются на храп. Мало того, что храпящему, наверное, человеку, ну, я так думаю, самому не всегда комфортно, наверное, спать. Но и людям, которые живут с храпящими людьми, жить-то с ними нормально, как с ними спать? Что делать с храпом, в общем?
Долгое время считалось, что храп – это такой признак богатырского здоровья, да? Некоторые говорят, там... Кто-то говорит, что это наследственность, типа, дед храпел, отец, и я храплю. На самом деле это не совсем так. В то же время храп бывает двух видов. Это просто эстетический момент, когда человек громко спит, и храп с остановками дыхания, да? Это уже медицинская проблема, потому что храп с остановками дыхания может вызывать повышение давления, изменение работы сердца, как аритмию. Кстати, увеличение веса также может вызвать храп с остановками дыхания. И, к сожалению, инсульты, инфаркты и, как результат, смерти во сне ночью. Да? Я заметил, что это больше мужчин от 40 до 50 лет, да, в нашей стране. Наверное, часто слышали, что кто-то лег и утром не проснулся. Это результат храпа с остановками дыхания. Но если мы говорим об чисто громком сне, эстетическом моменте, если человек прекрасно высыпается, ему это жить не мешает, то это, наверное, больше проблема соседа по кровати, да,
а партнера. А что делать тогда? Человек-то, храпящий человек-то высыпается, а сосед его нет.
К сожалению, просто придушить подушкой не вариант, да, не самый лучший выход. Есть такие легкие приспособления, вернее, рекомендации. Допустим, если это храп без остановки дыхания, чисто эстетически, первое, там надо искать проблему в носовом дыхании, возможно, просто аллергия, заложенный нос, да. Второе, часто люди храпят сильнее на спине, поскольку заваливается язык. Иногда мы пациентам рекомендуем сон на боку, позиционное лечение. Также есть капы специальные, индивидуальные, которые смещают челюсть кпереди, и таким образом язык меньше заваливается, остается пространство. Но, к сожалению, большинство этих рекомендаций, оно только снижает храп, но полностью не убирает. Более того, храпят даже здоровые люди, когда сильно устают, да? Мы это можем замечать на детях, которые набегаются, накупаются, и они всегда ночью будут храпеть. Это нормально. Также и взрослый, если он не высыпается, если он спит всего 5 часов в сутки, да, из-за работы, если у него стресс, если тяжелая физическая работа, даже если он абсолютно здоровый и нету никаких медицинских проблем, ночью, скорее всего, он будет храпеть. То есть настройка режима, сон на боку, наверное, это самое простое, что можно рекомендовать. Если это немножко увеличенный вес, то постепенное снижение веса, если это возможно.
А вот если храп с остановками дыхания?
Вот тогда обязательно нужен сомнолог. Таких пациентов мы ночью обследуем.
Прям ночью?
У нас есть специальный
монитор.
К счастью, нет.
Я думала, вы прям сидите рядом со спящим человеком и записываете там все.
Специальные мониторы, которые мы подключаем на ночь. Данные мониторы анализируют и записывают дыхание пациента, положение его. И очень важно, записывают сатурацию. Да, это количество кислорода в крови. Ну, после ковида уже все знают, что такое сатурация. И вот если остановки дыхания довольно длительные, сатурация может снижаться. И как раз-таки данный монитор это все регистрирует. Если мы видим, что остановок дыхания много, если они значительные и сатурация падает, есть специальные аппараты, которые помогают дышать, они называются CPAP. К счастью, в Бишкеке их в настоящее время стало довольно много, они стали более доступные по цене, потому что буквально лет 5 назад цена аппарата доходила до там, 150 тысяч сомов минимум, да? Это дорого. Сейчас цена значительно снизилась, потому что много компаний, который реализует. Как сомнолог, ко мне обычно пациенты приходят с аппаратом, и я его индивидуально настраиваю под них.
Ну, то есть вам все равно сначала, да, надо понаблюдать за ним?
Да, нужно сначала обследовать, посмотреть, какое его исходное состояние, а потом уже подбирать лечение. Есть такой интересный момент. Чем сильнее остановки дыхания, тем лучше человек лечится, тем быстрее выздоровление. Потому что аппарат полностью почти убирает эти остановки, и человек... На этом аппарате знаете, какие ощущения? Вот когда мы едем на Иссык-Куле или в горы, мы спим мало, но высыпаемся. Вы, наверное, видели, да, на Иссык-Куле люди в 7 утра все гуляют там на пирсе, хотя они легли в час ночи. Там больше кислорода же, и они спят мало, но высыпаются. А на аппарате похожее ощущение. Человек спит меньше, но высыпается, поскольку аппарат убивает все остановки дыхания, сатурация стабильная.
А вообще, что человек чувствует, который, вот, например, вот, у которого страдает апноэ вот этим самым?
Большинство людей, они не чувствуют это, их дыхание задерживает. Больше это пугает домашних, родных, соседей по кровати, когда губы синеют, когда человек перестает дышать, и они стоят над ним, потом толкают, да, будят.
Ну, я говорю, иногда кажется, что человек просто умер.
И иногда они умирают так, особенно вот. Если у человека, допустим, есть апноэ, это, наверное, такая национальная, можно сказать, особенность или беда Кыргызстана, ну и Азии. У нас очень много полных мужчин, да,
у нас очень вкусная людей. Еда.
Вкусная
просто.
Еда. И вот человек полный, храпит, у него есть остановки дыхания. Он идет на той, танцует, веселится, пьет алкоголь. А алкоголь значительно увеличивает эти остановки дыхания, потому что мозг засыпает глубже. И ночью получает инсульт, инфаркт, и иногда погибает.
В общем, если ваши домашние вам говорят, что, товарищ, что-то ты стал совсем громко спать, на это звоночек и повод задуматься.
Да, есть четкие симптомы, которые... Если вы их заметили, надо обязательно идти к врачу-сомнологу. Это утренняя разбитость, утренняя головная боль, повышение давления, да, увеличение веса. То есть, если человек кушает так же, активность такая же, а он в год 3-5 килограмм набирает, то есть был 80, 85, 90, да, то и если есть остановки дыхания, нужно обязательно обследоваться, лечиться, потому что в наше время это лечится, да, и... То есть, если раньше, там, 10 лет назад, ладно, не было врачей, не было возможности вылечиться, надо было куда-то ехать, в Москву, то сейчас это все доступно в Бишкеке, и поэтому нужно обязательно лучше перестраховаться, обследоваться и лечиться.
А вот, кстати, о профессии сомнолога. Вы же в первую очередь все-таки терапевт.
Профессия, специальность сомнология, она осталась такая междисциплинарная. То есть ее специально, как мне сказали российские коллеги, не выделили в отдельную специальность. Сомнологами могут быть терапевты, неврологи, кардиологи. Я лор-врач, и моя вторая специальность уже сомнология. Лор, потому что очень много людей с храпом приходят к лору. Есть советский стереотип, что надо подрезать язычок, там убрать миндалины, и храп пройдет, да?
Прочистить нос, вот еще
прочистить
говорят.
Нос, да. И я заметил, что все-таки к лор-врачам очень много обращается пациентам с храпом. Начал заниматься, и я думаю, что... Лор-врачам это специальность даже ближе, да? Потому что область, регион один.
Ну вот вы как врач, например, своим домашним сразу говорите, что так, что-то мне не нравится, как ты дышишь. Или что-то ты вчера громко сопел, дорогой мой. Ну-ка, пошли-ка ко мне.
Наверное, поделюсь интересной историей. Вообще, я сам храпел и сам иногда сейчас могу храпеть.
Вот я к этому и хотела подвести.
История моего развития, она следующая. Я... храпел, и иногда головная боль была, да, но я не понимал, и, к сожалению, вот мои коллеги, с которыми я работал, рекомендаций не было, кроме как похудеть и подрезать язычок, да, то есть никто не знал, что дальше делать. А в 2015 году я поехал в Россию, и там увидел у ребят, как они этим занимаются, как они обследуют, там я увидел первые мониторы, какие данные получают и что делать. В 2019 году я поехал в Москву, обучился, потом... Появились в Бишкеке мониторы, которыми начали обследовать. Всегда же говорят, что врач выбирает специальность для того, чтобы решить, прежде всего, свою проблему. Да? Здесь так и получилось, но с другой стороны, я думаю, что я пациентов лучше понимаю. То есть я понимаю, как они храпят, да? Как они спят, как не высыпаются. И мониторы я тестировал на себе, и более того, CPAP-аппараты я тестировал на себе, пробовал, да? Потому что... Пробуя на себе, я могу лучше помочь им более точно настроить. И я знаю, какие у них возникают ощущения, что надо изменить. В этом плане мне проще. Потому что я все сначала пробую на себе, потом уже рекомендую пациентам.
Вообще-то говорят, что врачи – это самые-самые ленивые пациенты. То есть, если обычный человек не очень-то хочет идти, ну, чаще всего, да, к врачу, то врача пойти к врачу заставить практически невозможно. То есть, вы здесь, конечно, все законы побороли.
Наверное, да, ну, потому что еще даже до 2015 года, в 2012 году, у меня плохо дышал нос, и я перенес операцию септопластику, то есть я прекрасно знаю, что это такое, как плохо дышать, как хорошо. К счастью, да, я старался вылечить себя, и, наверное, это помогло мне.
Ну, вот скажите честно, спите хорошо?
Я вам скажу честно, я иногда сплю с CPAP-ом. То есть, хотя у меня нету тяжелых остановок дыхания, и он мне не показан, но... Я заметил, что это для меня такой лайфхак. Допустим, без аппарата я сплю 8 часов, да, чтобы выспаться. Но когда я сплю с аппаратом, мне хватает 6 часов, и я сплю лучше и высыпаюсь. И иногда, чтобы как бы больше дел сделать, чтобы оставаться активным, я одеваю себе аппарат, пользуясь, так сказать, служебным положением.
А он не мешает вообще как-то физически?
Он выглядит очень необычно, и многие люди... пугаются его, можно сказать. Я всегда сравниваю это с очками. То есть без очков вы спите плохо. Это что-то лишнее, неудобное, да? Ой, без очков вы видите плохо, да?
Ну да.
Ну, очки, да, они могут мешать, потеть, но с очками вы видите хорошо. Ваша жизнь же другая. То же самое CPAP. Без CPAP-а вы спите плохо. Не высыпаетесь, головная боль, усталость бывает. А с CPAP-ом вы высыпаетесь. У вас много энергии. Я вам такой интересный момент скажу. Человек, который не высыпается, мужчина, у которого много остановок дыхания, у него мало тестостерона. Нету глубокой фазы сна, тестостерон снижается. То есть это снижение активности, либидо. Это, а для мужчины тестостерон – это не только сексуальная активность, это еще и достигательство, это еще и карьера, да? То есть мужчину делает мужчиной тестостерон. И когда мужчина сильно храпит, у него остановки дыхания, ему уже ничего не нужно. Это, обычно таких мужчин ко мне приводят жены, да? Поэтому всегда напомнить, что плохой сон, остановки – это и усталость, и снижение тестостерона, и совсем другая жизнь.
Вот, задумайтесь, пожалуйста. Если ваша жена говорит, что вы храпите, пожалуйста, да. Пожалуйста, просто берите ее за руку и идите вместе к врачу-сомнологу. Вот, например, у нас сегодня как раз-таки врач-сомнолог и был в гостях Владимир Пак. Огромное вам спасибо, и я очень надеюсь, что мы будем все теперь лучше спать.
Спасибо вам, Марина.
Утро хорошего дня.